Радиомаяк.ру представляет. Физики и лирики. Шоу Маргариты Митрофановой и Александра Пушнова.
Физики и лирики в эфире. Физик Пушной. Как слышно, я лирик Митрофанова.
Прекрасно слышно и даже видно.
Да, слушай, но я хотела признаться, вот сейчас только что Бон Джови пел на радио «Маяк», а я когда была действительно очень популярной радиоведущей на одной из музыкальных станций, это был просто 90-е, золотой рассвет радиовещания, я дала интервью одному известному музыкальному журналу и говорю, так мне Бон Джови не нравится, прям бесит, ей-богу, вот ну что он там гремит, громыхает, и не Лед Зеппелин тебе, не Си-Ди-Си, и не какой-нибудь там уж какой-то высоколобный рок. Ну, чистый колхоз. И вот примерно так сказала. Это все опубликовали. Я думаю, вряд ли Бон Джови это читал. Но в 2000 году, когда у них выходил альбом «Краш», я брала у них интервью в Риме. И мне было так стыдно, что я их критиковала. Я им об этом сказала. И как-то, ну, извинилась перед ними уже заочно, перед Джоном Бон Джови, Ричардом Боро, и там еще был барабанщик и клавишник. Так вот, я к чему клоню эту историю из жизни? О том, что иногда мы совершаем поступки, о которых жалеем. Или говорим обидные слова. Можно было бы промолчать. Иногда это списываем на алкоголь, но чаще нет. Так как научиться прощать себя, именно себя, и жить в согласии с своей темной стороной? Именно на эту тему я хотела бы поговорить с нашей гостьей Натальей Николаевной Искрой, детский и семейный психолог, кандидат наук, доцент кафедры психологии личности СПбГУ. Здравствуйте, Наталья Николаевна.
Добрый день.
А почему в этом вопросе мы о себе, о любимых, думаем? Ведь надо же как-то измениться перед теми, кому мы обидели. Или все-таки с собой жить?
А с ними самое нет? Главное, конечно, с собой жить. Потому что если у вас получится себя простить, то тогда удастся договориться, собственно, с тем, кого вы обидели. Потому что если вы сами себя прощаете, то возможность принести извинения или там, ну, какое-то, да, какой-то поступок сделать, который извинит вас, он намного больше становится, это возможность, чем когда вы, например, чувствуете себя виноватой или виноватым, да, то есть и грызете себя за это.
То есть чувство вины, оно возникает у всех, даже те, кто вообще потом не помнит, что говорил или что нес. Бывают такие ситуации по пятницам вечером.
Знаете, хороший вопрос. Я думаю, что вообще для России очень свойственно воспитание на чувстве вины. Для России именно, да, то есть наша культура, она воспитывает, и детей воспитывает на чувстве вины.
Ой, это как? Ну-ка, пример, можно, пожалуйста, Наталья Николаевна? Это вот пример прямо такой. Как, вот я ребенка так не делаю.
Как его подвести так маму, получить двойку? Да? Хотя понятно, что при чем здесь мама вообще?
Абсолютно.
Мама ни при чем. Или как ты могла, значит, ты же моя дочь, значит, не знаю, выплеснула кашу, значит, за окно, и она попала дяде в шляпу, да, известная история.
Да, это Денискины рассказы.
Конечно, да. И поэтому, то есть у нас всей культурой, да, это вот пронизана такая идея, что дети что-то должны родителям. От детей требуется хорошее поведение не потому, что они, собственно, там для себя стараются, это их выбор, или там им дальше с этим поведением жить или нести за это ответственность, а для того, чтобы не быть виноватыми перед родителями.
Так психологи только лет 6-8, ну, максимум 10 назад открыли глазам родителям, которые уже стали осознанными, что, в общем-то, мы ничего не должны, ну, кроме, если родители не болеют, да, ну, по большому счету. Я сейчас не все регионы буду обижать, вот, но так, в принципе, ну, правда, мы не обязаны, не должны и не виноваты в том, что мы такие, мы дети.
Конечно, история идет вперед. Родители делают для нас, потом мы, если захотим своих детей родить, будем делать для своих детей, ну и так далее. Да? То есть история не может идти назад, это сегодняшний, ну, такой гуманистический взгляд на отношения родителей и детей. Вот поэтому в России просто заложено, да, что человек должен чувствовать себя виноватым, если он что-то сделал не то. Поэтому для России это действительно свойственно. Но чувство вины, с точки зрения психолога, оно такое абсолютно бесполезное.
Так,
потому что вина,
как с ним бороться?
Она чаще всего токсичная, понимаете?
Так.
То есть вина, она такая,
она тебя
вот,
изъедает.
Да, она съедает. И полезной виной может быть только творческая вина. Ну, например, вывалила я эту там кашу, да, дядя, на шляпу, и говорю, ну, слушайте, давайте я теперь тут кашу, значит, заберу и сделаю вам новую шляпу, да, тогда это творческая вина, да, я не права, что эту кашу вывалила, я сейчас сделаю вам новую шляпу или куплю новую шляпу, и таким образом принесу свои извинения.
Ну, мы можем попробовать, но иногда тут непонятно, это же бессознательно или сознательно. Ты делаешь, когда ты говоришь в каком-то приступе откровенности или опьянения или искренности, когда ты говоришь человеку, ты такой, такой и такой, и все твои проблемы, потому что ты такой, ты не хочешь меняться, это все это вываливаешь. Потом сидишь на следующий день утром и думаешь, Господи Иисусе, а зачем? Меня вот этот человек ничего не спрашивал. И тут вина на тебе, и тебя это изъедает. Так. Два варианта, смотрите. Я обычно этому человеку не звоню больше никогда. Он обиделся, пусть это будет его проблемой. Если вдруг мне этот человек дорог, если человек мне дорог, конечно, я возвращаюсь. Да, вот как-то так. Как здесь обычно психологи советуют поступать, если был косячило, но все-таки ты в чем-то прав, ты так думаешь?
Мне кажется, что вот вы абсолютно верно сказали, да, что если вам человек дорог, конечно, тогда надо разобраться прежде всего с собой, да, что такое, ну, на самом деле, что вам мешает по трезвости или там вне какого-то порыва, да, поговорить с человеком о том, что, слушай, меня вообще это вот не устраивает в своем поведении, мы с тобой там общаемся, дружим, не знаю, там живем вместе. Меня вот это не устраивает. Давай подумаем, можем мы это как-то менять, да, может это изменить ради того, чтобы наши отношения продолжались. И тогда, да, то есть такой открытый разговор. А получается, что, ну, может быть, не вы, а какой-то другой человек терпит, потом срывается, и потом, естественно, да, то есть варианты либо виниться с поклонной головой, либо уже избавляться от человека таким способом. Дешевле, наверное, было заранее избавиться, просто не общаться.
Наталья Николаевна, а скажите, сейчас очень будет странный вопрос. Не знаю, задавали ли вам это до этого, но может ли это зависеть от знака зодиака? Вот я всю жизнь думала, что я собака по году. Ну и так я иногда подтявкиваю или кусаю. А тут мне сказали, что я петух. И я стала замечать, что я реально огрызаюсь. Я влезаю в ссоры. Я реально сражаюсь за то, что я считаю правильным. Ну, это может быть? Или это просто психотип такой, ну, тревожно?
Я думаю, что это самосбывающееся пророчество, то, о чем вы рассказали, да, когда вам сказали, что вы как петух должны иметь другой характер, то вы от себя ждете уже другое поведение, или его разрешили, это поведение себе. Ну, раз я петух, значит, мне можно, я должна с этим разбираться.
Понятно.
Это не про вас,
ну, лучше на это не ориентироваться.
А про самосбывающееся пророчество, когда вот дали какое-то клеймо, опять же, возвращаясь к детям, как вот им все говорят, а ну ты дурак, да, то есть постоянно. Человек себя считает дураком.
Давайте дубиной. Дубина как-то более нейтрально, если девочка. Так. И пророчество может сбыться? То есть так нельзя вообще? А как же их ругать? Хоть как-то же надо? Или творчески как-то?
А зачем ругать?
Ты человек, который не...
Правильно. Знаете, ну, естественные последствия. То есть просто предупреждать, да, о каких-то последствиях и их проводить в жизни. То есть ругать детей вообще не очень-то надо. То есть это не работает, потому что если мы ругаем, обвиняя, это не работает, ну, как мы уже с вами обсудили, это механизм, который приводит к токсической вине. А если срабатывают естественные последствия поступков, то это как раз работает на то, что ребенок меняется.
Да, и надо объяснять. Наталья Николаевна, еще один вопрос, не знаю, как на засыпку, но вот если психологи советуют принять свою темную сторону, это принять себя целиком, с достоинствами, недостатками и какими-то странными порывами и чертами, то есть мы легализуем реально две стороны своего характера, и тогда раз, ну, ты там кого-то оскорблял, потом думаешь, а, это моя темная сторона, ну, и дальше. То есть если, ну, вот как на это реагировать? Это действительно работает?
Психологи не так говорят. Психологи говорят о том, что в теневой вот этой темной, да, теневой стороне нашей личности спрятаны огромные ресурсы. Ну, например, если вот, как вы говорите, вам, может быть, нравится в какие-то моменты скандалить, именно таким образом отстаивать свои границы, то когда вы себя подавляете, вы на это затрачиваете огромное количество энергии. Но если вы себе...
Если я не скандалю. Так, Пушной, ты все слышал?
Социально приемлемо, если вы себе разрешите, да, выражать свой гнев, говорит, слушай, там, сойди с моей ноги, не надо сейчас на моей ноге стоять, мне это неприятно, да, и не ждать, пока вы уже там взорветесь, да, и дадите чем-нибудь по голове, чтобы человек сошел с ноги, то тогда это социально приемлемое, да, выражение гнева, и оно позволит, собственно, совершенно действительно, ну, не тратить ваши ресурсы на то, чтобы терпеть, пока чужая нога на вашей стоит.
Так, ну нога это образная, правильно? У меня, кстати, кличка на аэробике «Активная нога». Ритка «Активная нога». Ну, Наталья Николаевна, еще вопрос такой из жизни отдыхающих. Если мы терпим на работе вот это все, который, ну, прессинг некий несправедливости, как нам кажется, да, со стороны коллег или, как у Пети Фадеева, завистников, то как здесь вообще не сорваться на домашних, на близких? Вот это часто как-то заканчивается плохо.
Искать способы, другие выражения агрессии, гнева, спортзал самое ближайшее, чем занимаются все мальчики, правильно делают, да. Mm-hmm. То есть любые на самом деле физические активности, они позволяют снизить уровень гнева или накопленного напряжения. То есть если на работе приходится терпеть, и вариантов других нет, хотя у меня тоже сразу возникает вопрос, зачем человеку быть жертвой и терпеть. Ну, допустим, зачем-то надо, да, тогда, в общем-то, находить для себя способы приемлемые выражения, ну, социально приемлемые выражения гнева, их очень много, это, ну, самое простое это способ.
Наталья Николаевна, еще вопрос. Вот часто, если набираешь, бывают такие статьи: 9 рекомендаций, как научиться прощать себя. Вот борьба с этой токсичным, с этим чувством вины взрослого человека. У детей там они сами справятся, и мороженое купил, все забыли. А тут-то уже оно остается, осадочек так называемый, да, и у тебя, и у других. Вот есть ли какие-то, правда, действенные способы? 1, 2, 3, может, не 9 хотя бы, 4.
Ну, есть такой способ, что простить себя за давностью времен, да, например, вы там 5 лет назад что-то совершили, ну, или даже месяц назад, вы же были другим человеком, вы за это время изменились, и простить себя просто потому, что вы уже другой, то есть, просто понять, да, что вы сегодняшний, это бы уже не сделали, и на основании этого себя простить, такое вот размышление позитивное,
да, ну да,
может быть.
Это принимаем, так. Это несложно.
Второй вариант – это такое философское размышление, что все, что с нами происходит, это является опытом. И, наверное, важно не чувствовать себя виноватой, а переработать это как опыт и в дальнейшем поступать по-другому. Ну, то есть воспринимать случившееся как опыт, сказать: окей, да, там я сейчас очень плохо поступил, это ужасно, но вот изменить это я уже не могу. Я могу только это воспринять как опыт.
Наталья Николаевна, да так мне к 60 ни одной подруги не останется. Я тут перегрызлась с половиной. Вот. Ну ладно, это лирическое отступление, же лирик. Хорошо, значит, принимать это как личный опыт, да, так получилось, ну и пытаться с этим справиться, да? Так, это второй способ. Третий есть?
Ну и третий, наверное, самый простой, просто что-то сделать, ну, какое-то извинение, да, там, купить что-то, пригласить куда-то человека, повиниться, вот, очень откровенно и просто
объяснить,
сказать, что,
да?
Знаю, что на меня нашло, да.
То есть объясниться все-таки нужно с человеком, который что-то, ну, да, как-то...
Это зависит от того, какие у вас дальнейшие планы на общение с этим человеком.
Угу. То есть быть честным с собой, да? А учиться,
конечно,
на ошибках?
Конечно, самое главное.
Это и есть? Это что у нас,
да,
такое?
Да, учиться на ошибках, это мы принимаем происходящее как опыт.
Ага. Так, просим прощения у тех, кому сделали. А если вспоминать, вот смотрите, я вам скажу. Вот, ну, сделал кому-то, хочется плохое слово сказать, ну ладно, удержусь. А потом взвешиваешь, ну там, так как весы, да, и пишешь на одну страницу, например, все свои хорошие поступки и какие-то плохие. Потом думаешь: ой, да у меня хороших больше, ну и пожалуйста. Вот это можно как-то сравнивать или это вообще из разных областей?
Ну, наверное, это чуть-чуть из другой области. Это, наверное, про то, что вообще для того, чтобы мы хорошо себя чувствовали, психологически очень важно, чтобы мы себя считали хорошими. Понимаете, то есть вот это так называемое эго-состояние, что в целом я хороший. Вот что бы я ни сделал, я хороший. И тогда, естественно, работает вот это, что, да, конечно, я там, наверное, жару дала, но, в общем, в целом я все равно хорошая.
Да, а дядьки, вот они чаще дерутся. Женщины, ну, сейчас тоже начали, потому что по телевизору показывают реальные драки женщин. Я когда это увидела, я думаю: боже, не прости этих людей. Но все-таки у них агрессия просто, да, так выходит. А потом, ну, я все равно хороший. Но если ты деньги не зарабатываешь на этом, есть ММА, там, правильно, бокс.
Ну, смотрите, да, то есть на сегодняшний день, насколько я знаю, все-таки применять физическую силу, насилие – это преступление, да, и в этом смысле, ну, правда жить, да, то есть так, по-моему. То есть драться нельзя. Mm-hmm. И поэтому, конечно, здесь какие-то стереотипы, да, мужского поведения у нас еще наследованием идут, да, что мужчина должен уметь ответить, что мужчина обязательно должен уметь драться, что должен уметь за себя постоять. И это, с одной стороны, все правда, да. С другой стороны, одно дело, когда это самозащита, да, а совсем другая история, когда это уже нападение просто потому, что тебе что-то не понравилось. И я думаю, что когда нападение физическое в связи с тем, что тебе что-то не понравилось, конечно, чаще всего это говорит о психологических нарушениях личности.
А с ними нужно разбираться. Но принимать себя и прощать себя все-таки даже в таких ситуациях нужно.
Конечно, просто надо честно к себе относиться. Если я сорвался и дал кому-то, да, по голове или там по другой части тела, да, то важно с собой договориться о том, хочу ли я повторение. Если я не хочу повторения, то идти за помощью.
Ну и особенно, если есть отягчающие на это обстоятельства, да, как то алкоголь, не дай бог, еще какие-то
конечно
средства или состояния, поэтому это тоже должны регулировать люди, которые обладают мозговой деятельностью, судя по всему, и аналитическим умом, которые, да, анализируют свои поступки и прогнозируют
конечно
их, судя по всему.
Угу.
Ну и если вдруг еще на пару минут возвращаться к детям, а когда им вот об этом нужно сказать, что вот такое бывает, что у тебя есть темная, дорогая, сторона и получше?
Вы знаете, ну, вообще дети себя начинают хвалить где-то там от 2.5 и старше, да, и самооценка такая, она формируется примерно к 7 годам, и как раз формируется самооценка завышенная, да, когда дети себя лучше о себе думают, чем они есть на самом деле, и как раз это позволяет адаптироваться в школе. И я думаю, что на самом деле вот с 3 лет вполне можно говорить о том, что да, вот бывают поступки не очень хорошие, и при этом ты все равно там ценен для меня как ребенок, как сын, как дочь. Разговаривать можно уже, вот, когда есть активная речь и есть возможность у ребенка быть активным собеседником.
Черт побери, я слово «самооценка» узнала в 39 лет, мне кажется, ну, может, 36. В Советском Союзе как-то мы этот термин, я не знаю, может, у психиатров на приеме это было, или у психологов где-нибудь за границей в фильме «Basic Instinct», но по большому счету это же очень важный, ну, пункт развития личности.
Рит, я, может, вас как сейчас удивлю, но 82-го года исследование, да, в котором наши российские и московские психологи показали, что обязательно должна быть у ребенка к школе завышенная самооценка.
Да.
Это 82-й год.
Да, ну, мне было 12 тогда, тогда я не могла с этими трудами познакомиться. Но, с другой стороны, хорошо, что сейчас родители это понимают. И кто больше всего влияет на самооценку? Видимо, детки сами себя как-то оценивают. Вот завышенная она с 7 там до скольки-то. Потом идет тинейджерский адский возраст, и там, наоборот, она, да, по-моему, подвергается
падает,
чудовищным,
да,
сомнениям.
Она заваливается.
И надо быть повнимательней.
Примерно 21-23 годам. Уже такое выравнивание хорошее происходит, когда она опять становится адекватной.
Адекватной. Значит, с какого возраста нужно поаккуратнее с эпитетами тинейджеру?
Слушайте, я думаю, в любом возрасте не надо эпитеты детям раздавать. Ну, с тинейджерами вообще, конечно, они очень ранимы, поэтому лучше их совсем не трогать. А вообще в любом возрасте важно помнить, что родители, и вначале родители, потом первый учитель, они являются ключевыми фигурами, которые потом, знаете, на всю жизнь могут оставлять следы своих эпитетов в жизни человека. Поэтому мне кажется, что очень важно, ну, чтобы люди, которые вот отвечают, да, за личностное развитие ребенка, всегда об этом помнили.
Наталья Николаевна, и последний вопрос. Я специально мало времени на него оставила. Деньги могут влиять на самооценку по возрастам?
Конечно, деньги могут влиять, и в этом смысле должны быть обязательно карманные деньги у детей с 5 лет или с 4 по-разному.
А если в 80-е не было ни копейки, и мы у родителей тырили по плащам, это самооценка как будет этого человека? Насколько занижена?
Если было прям про перестроечные годы, да, то тогда вся страна жила тяжело. То есть были, может быть, очень мало кто жили хорошо.
И мы знаем их фамилии, кстати, кто жил хорошо. Так. Ой, Наталья Николаевна, ладно, это провокационный вопрос, но мы как-нибудь отдельно разберем, как деньги и материальное положение родителей влияет на самооценку детей. Это очень важная психологическая проблема, и вы, как семейный психолог и детский психолог, наверняка знаете ответ на этот вопрос. Ну что ж, всем огромное спасибо за то, что вы были с нами, со мной, Митрофаном, Маргаритой Михайловной, и нашей гостьей Натальей Николаевной Искрой, детским и семейным психологом. Спасибо, до новых встреч в эфире!
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.